Сейчас везде говорят, что весь наш Запад поражен не только физическими болезнями, как рак и многие другие, но и душевными заболеваниями. И знаете, страшно то, что мы душевно больны. Известно ли вам, что число душевно больных зловеще растет? Умные люди размышляют о том, чем же, собственно, болен наш старый культурный мир. Один швейцарский врач сказал по этому поводу очень умно. Наш современный мир болен безбожием. Обратите внимание, в середине века с Богом еще считались. Об этом свидетельствуют большие церкви. Но потом стали пытаться избавиться от Бога. От него стараются избавиться путем обожествления техники. Ученые исписали себе пальцы в кровь, доказывая, что Бога не существует. Толпа ревет, религия — это опиум народа. Даже глупый малыш. И тот уже спрашивает, где же должен находиться Бог? Я его еще не видел, значит, его нет. И продолжает сосать свой палец. Проводились всевозможные попытки, чтобы избавиться от Бога. И знаете, до сих пор никто не смог избавиться от него. Великий основатель современной автоматики профессор Макс Планк незадолго до своей смерти опубликовал брошюру под заглавием «Религия и естествознание». Там он пишет: «В настоящее время для нас, естествоиспытателей, само собой разумеется, что в основании всяких познаний стоит живой Творец. Видите ли, мы не смогли избавиться от Бога». Недавно я читал лекции в маленьком горном городке. Когда я вечером вышел из церкви, то увидел стоящих неподалеку парней, которым было лет по 20. Я спросил их, почему они не заходят. В ответ мне что-то невнятно пробормотали. «Это же не ответ», — говорю я. «Я спрашиваю тебя», — обратился к одному из них, — «Бог жив или нет?» Он ответил: «Не знаю». На что я возразил: «Послушай, это ведь ужасно. Если он жив, то ты должен ему принадлежать. Если же нет, то тогда, пожалуйста, не считай себя членом церкви». Я обратился к другому: «Бог жив?» «Да, я верю». «О, тогда скажи, ты его заповеди соблюдаешь?» «Нет». Так я беседовал с парнями. Среди них не было никого, кто бы отважился опровергнуть Бога, но не было и ни одного, кто бы действительно всерьез хотел принадлежать Богу. И так повсюду. Когда я совершаю посещение и беседую с семьями, то мужчины обычно говорят: «В Бога я верю, но в церковь пусть ходят другие». Понимаете, они Бога не отвергают, но и не принадлежат Ему. Вопрос о Боге остается у людей нерешенным. Такие нерешенные вопросы, образуя комплекс, приводят к душевной болезни, которая губит человека. И мы гибнем, потому что у нас нет мужества выяснить отношения с Богом. В церкви сидят 10 женщин и, возможно, один мужчина. А где же мужчины? Я гарантирую вам, что они душевно погибнут прежде, нежели попадут в ад, потому что у них нет мужества принадлежать Богу, но избавиться от Него они тоже не могут. В таком состоянии находимся и мы, христиане, тогда как существует захватывающая дух весть о том, что именно этот Бог, к которому мы относимся так пренебрежительно, разрушил стену, разделявшую нас с Ним, и снизошел к нам в Иисусе. Божественный Спаситель пришел в мир. Но недостаточно того, что Он пришел. Он умер на кресте ради нас. Что Богу еще оставалось сделать ради нас, как не умереть на кресте? Затем он могущественно восстал из мертвых, нанес смерти окончательный удар и проложил путь к вечной жизни, а мы стоим и говорим: «Ах да, это же прекрасно, я тоже когда-нибудь послушаю об этом, но чур не теперь». От такой непоследовательности в суждениях порой становится дурно, почти физически дурно. Когда я был еще молодым пастором, в моей округе был один рабочий, который мне всегда давал отпор и высмеивал меня, когда я заговаривал с ним об Иисусе. На мой вопрос: «Как вы думаете однажды умирать?» он ответил: «Вы, попы, всегда смертью страх нагоняете. Чур не я». Он всегда мне перечил. Но вот он умирает, когда ему нет еще и 40 лет. Однажды ночью меня позвала его жена. Я прибежал к нему и говорю: «Настал час, когда Иисус тебя в последний раз призывает». Это было жутко. Он хотел молиться и не мог. Я говорил ему слова из Библии, слова благодати, но он их уже не мог воспринять. Он говорил, отвергая Бога: «Чур не я». Теперь Бог отверг его, и он умер в большом отчаянии, не примирившись с Богом. Я умоляю вас, начните всерьез воспринимать весть, захватывающую дух, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы все верующие не погибли, но имели жизнь вечную. Но Иисус совершает еще больше. Он говорит нечто чрезвычайно тревожное: «Се, стою у двери сердца твоего и стучу». Друзья мои, существует много разных христиан. Есть христиане, которые являются лишь плательщиками церковных налогов. Очень мило, хотя и страшно скучно. Есть христиане, посещающие церковь только на Рождество. Ах, вы милые рождественские христиане! Есть христиане, позволяющие ходить в церковь своим женам, но сами они не ходят. Есть христиане, говорящие: «Я крещен». Чудесно, но этого мало. Есть христиане, слышавшие слова живого Господа: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». На что они отвечают: «Чур не я». Как это страшно! Господь Иисус, немного христианства во мне выглядит красиво, но быть тобою побежденным — это уж слишком. Чур не я. Итак, мы часто употребляем «чур не я» совсем не к месту. Вас не было бы здесь, если бы вы не имели тяги к христианству. Но послушайте, великолепие Иисуса вы познаете лишь в том случае, когда обратите внимание на его стук. Откроете ему дверь и примите его в свою жизнь. Есть единственный, кто имеет полное основание сказать «чур не я», но не говорит этого. Этот единственный — сам Господь Иисус. Он действительно имел бы полное основание сказать «чур не я», но он не говорит этого. Слава Богу, что он так не говорит. Позвольте мне по этому поводу рассказать вам одну историю. У датского писателя Якобсена есть очень интересная новелла «Чума в Бергамо». Бергамо — маленький итальянский город, расположенный вблизи Равенны на склоне горы. К нему ведет узкая горная тропа. Якобсен пишет, что в этом городке в середине века разразилась чума. Жутко. День и ночь звенели похоронные колокола. Люди взывали к Богу. Они взывают о помощи, но все бесполезно. Чума лишь сильнее свирепствует. И тогда им становится все безразличным. Они говорят, Бога нет. Они выкатывают бочки из трактиров, и начинается великое пьянство. Пьяные до безумия, они впадают в развратный разгул. Начинается вакханалия, оргия отчаяния, и так изо дня в день полное безразличие, разгул всех страстей. Иногда посреди танца кто-нибудь падал с почерневшим лицом, его так и оставляли лежать. Оргии продолжались, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Однажды они насторожились. Они услышали пение хорала. Подойдя к городским воротам, они увидели вереницу кающихся, поднимающихся по горной тропе и поющих летанию. Господи помилуй, Господи помилуй. Впереди шел молодой монах, который нес черный деревянный крест. Процессия прошла через городские ворота. Жители Бергама стояли и смеялись. «Вы, идиоты! Здесь Бога нет! Прекратите свою глупую летанию! Пойдемте, будем есть и пить, ибо завтра умрем!» Но монах впереди шествия продолжал путь со своим большим деревянным крестом. Двери церкви были открыты. Все равно в нее больше никто не заходил. Процессия беспрепятственно входит в нее. Монах прислонил крест к колонне, а затем врывается свора необузданных, смеющихся и ревущих смертников. Один буйный мясник в кровавом фартуке становится на алтарь, поднимает золотую чашу вечери и ревет: «Пьянствуйте! У нас Бога нет!» Но вот на кафедру становится бледный монах и призывает к молчанию. Стало тихо, и в этой тишине он сказал: «Я хочу вам кое-что рассказать. Когда Сын Божий умирал на кресте, к которому его гвоздями прибили за руки, то толпа тоже издевалась, глумилась, надсмехалась, и даже оба разбойника, висевшие справа и слева, тоже смеялись. Тогда Сын Божий подумал, я должен умереть ради этих людей, которых моя смерть вовсе не трогает. Я должен положить свою жизнь за этих дрянных людей, расположение которых ничем невозможно привлечь, и Сын Божий решил, чур не я, чур не я. Он божественной силой вырвал гвозди из дерева, спрыгнул со креста, вырвал у воинов свою одежду так, что игральные кости, которыми они бросали жребий, покатились с горы Голгофы, одел свои одежды и вознесся на небо, сказав, чур не я. Крест остался пустым. Поэтому теперь нет никакого освобождения, милости к людям и спасения. Теперь остаются лишь смерть и ад. Так проповедовал монах. Наступила мертвая тишина. Мясник давно спрыгнул с алтаря. Он встал внизу под кафедрой. Чаша выпала из его рук. Нет больше спасения. Нет милости, как эхо пронеслось в его мыслях. Вдруг одичавший мясник делает три шага вперед, протягивает руку к монаху и кричит срывающимся голосом: «Эй, ты! Повесь Спасителя снова на крест! Повесь Спасителя снова на крест!» друзья мои, монах рассказал историю о Спасителе неверно, но самое трогательное то, что Сын Божий не сказал «чур не я». Он страдает на кресте до сих пор, несмотря на то, что люди говорят, работа, развлечения и все прелести этого мира нам намного важнее спасения нашей души. Этот Спаситель, который еще и сейчас желает нас спасти, имел полное основание сказать «чур не я, делайте, что хотите». Если бы я был Иисусом, то по мне пусть бы весь мир погиб. Но Иисус, Сын Божий, не говорит «чур не я, чур не я, чур без меня». Он ищет нас. Как долго ему еще вас искать? Когда вы, наконец, увидите, что Иисус желает сделать вас своим достоянием? Когда же, наконец, откроются ваши глаза, чтобы вы могли сказать «мой Спаситель, мой Искупитель»? Совсем кратко коснусь последнего пункта. Без меня не можете делать ничего. Обратите внимание, мы говорим «чур не я, чур без меня» с восклицанием. Иисус один раз сказал эти слова «без меня», но без восклицания. Дальше повествуется «без меня не можете делать ничего». Вы можете быть уверены, что это истина, и то, что вы делаете без Него, ничего не стоит в свете вечности. Однажды я наблюдал, как на улице дрались несколько мальчишек. Среди них был совсем маленький мальчик, которому, по-видимому, тоже случайно досталось. Пока я размышлял, не пойти ли их разнять, произошла замечательная сцена. Малыш выбрался из потасовки. Из его глаз текло, из носа текло, все текло, и он тоже утекал. Когда он отбежал шагов на 5, то еще раз оглянулся и закричал: «Подождите, я все расскажу своему старшему брату». Я обратил внимание на то, что все вдруг утихомирились. У него был старший брат, которому он мог все рассказать, который придет ему на помощь. Тогда я подумал: «Мой малыш, как хорошо, что у тебя есть старший брат». Меня охватила большая радость, что в Иисусе я тоже имею старшего брата, который мне оказывает помощь. Как прекрасно, что этот старший брат могущественно защищает своих. И что он даже сказал: «без меня не можете делать ничего». Один гимн поэта Хавергала начинается так: «Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена. Дни возьми, пусть каждый час слышишь ты хваленье глаз. Мне хочется, чтобы вы сказали своему Спасителю, сделавшему для вас так много: Господь мой, Иисус, и я без тебя тоже больше ничего не хочу делать». Можно ли иметь ясность в религиозных вопросах? Можно с уверенностью сказать, что в религиозных вопросах нет ясности. Религия – это вечный поиск Бога, что означает постоянную тревогу и неуверенность. А Евангелие – это уже нечто совсем иное. Здесь как раз наоборот. Бог ищет нас. Поэтому лучше вопрос поставить так. Есть ли в христианстве уверенность в спасении? Мы позволяем себе крайне неопределенное отношение к Богу. Вначале я должен сказать, что мы, современные люди, в сущности, очень смешны. Если у солидного человека появляется пустяковая болячка, он сразу бежит к врачу. «Господин доктор, мне так больно, что это такое?» Нам хочется точно узнать, что с нами. Или другой случай. Одна семья ищет служанку, и вот она находится. Хозяйка показывает отведенную ей комнату, в которой есть и горячая, и холодная вода, телевизор, и объясняет, что один день в неделю у нее будет свободным. «Это очень хорошо», — говорит девушка, — «но я хотела бы знать свой заработок». На что хозяйка отвечает, «Насчет этого мы договоримся. Сначала мне бы хотелось видеть, как вы справляетесь со своими обязанностями». «Нет-нет», — отвечает девушка, — «я не согласна. Я сразу хотела бы знать, что вы мне будете платить». «Права ли девушка?» «Конечно, права. Когда мы устраиваемся на работу, то самым важным для нас вопросом является заработок. В денежных вопросах мы не терпим неясности. Да, во всех вопросах мы хотим знать истинное положение дел. Только в самой важной области, а именно по отношению к Богу, нас, как ни странно, удовлетворяет полная неясность. Много лет тому назад я проводил собрание в Аугсбурге, в палатке на площади, где обычно бывает ярмарка. Организаторам пришла в голову великолепная идея. В связи с тем, что по субботним вечерам во всех ресторанах царит буйное веселье, они решили провести собрание в 12 часов ночи, в субботу. Заранее об этом не извещалось, так как иначе пришли бы те милые любопытные христиане, которые были на этом собрании нежелательны. Мои друзья на машинах ночью собирали всех ночных гуляк, которые возвращались из ресторанов, закрывавшихся около 12 часов, официантов, возвращавшихся домой, девиц из баров, автомашины непрерывно подвозили к палатке людей. И когда я в 12 часов вступил на помост, предо мной оказалось собрание таких людей, которых мне приходилось редко видеть. Прекрасно. Многие были под хмельком, один из них сидел как раз передо мной, эдакий толстяк с окурком во рту, он даже шляпу не снял. Я подумал, как все хорошо удалось, и начал свою речь. Когда я первый раз назвал имя Бог, то этот толстяк в шляпе выкрикнул, как его же нет. Все засмеялись. Я наклонился к нему и спросил, вы уверены, что Бога нет? Совершенно уверены. Он почесал себе затылок так, что шляпа поползла вперед, передвинул окурок в противоположный угол рта и, наконец, сказал, «Ну, точно об этом никто ничего не знает». И тогда я засмеялся толстяку прямо в лицо. «И все же я знаю об этом совершенно точно». «Ну, — возразил он, — откуда вы совершенно точно знаете, что есть Бог?» Тогда я объяснил ему, что через Иисуса я совершенно точно знаю о Боге. После этого в собрании воцарилась полная тишина. «Имеете ли вы уверенность по отношению к Богу?» Я спрашиваю христиан, уверены ли вы, что ваши грехи прощены, что ваши долги не вспомнятся, так как за все уплачено сполна? И что я слышу в ответ? Да, я надеюсь. Поймите меня правильно. Это же смешно, что христиане, подобно язычникам, удовлетворяются такой неопределенностью и неуверенностью по отношению к Богу. Если бы я сейчас пошел по городу и спросил бы любого человека, верите ли вы в существование Бога, то последовал бы ответ, да, вероятно, он есть. И если бы я продолжил, принадлежите ли вы ему, то, скорее всего, услышал бы «не знаю». Какую неслыханную неясность позволяют себе в этой области солидные люди. Вот что пришлось пережить недавно одному из моих друзей. Он студент и во время каникул заработал себе деньги в качестве подсобного рабочего на стройке. Однажды его коллеги узнали, что он принимает активное участие в труде евангельской молодежи. Начались насмешки. «Эй, ты тоже относишься к молодежи пастора Буша?» «Да». «И ты по воскресеньям ходишь в церковь?» «Конечно». «Каждое воскресенье?» «Да, каждое воскресенье». «Каждое воскресенье? Ты что, сумасшедший?» «Нет. Я еще на неделю посещаю библейские часы». «Да ты действительно помешанный человек». И со всех сторон на него обрушились издевательства. Попы делают людей дураками. Христианство оказалось несостоятельным, хотя и существует уже 2000 лет. Библия — это сущий вздор. Короче, на молодого человека изливается поток глумления. Но он, как говорится, был толстокожим, как слон, и все спокойно вытерпел. Когда эти парни унялись, он сказал: «Да, если вы все так относитесь к христианству, то можно предположить, что из вас никто не является членом церкви». Вокруг воцарилось молчание. Потом один пожилой человек возразил: «Что ты хочешь этим сказать? Я ведь тоже верю в Господа Бога. Ты думаешь, что лишь ты христианин? Я тоже христианин. Я тоже верю в Бога». И тогда все заговорили: «Вообще, что это у тебя за манера, что ты считаешь себя лучше нас? Мы тоже христиане, мы тоже верим в Господа Бога». Тактика моментально изменилась. Они все кричали в унисон: «Мы тоже верим в Господа Бога, мы тоже христиане». Когда они утихомирились, мой друг их спросил: «Почему же вы тогда смеетесь надо мной?» И услышал ответ: «Ах, ты настолько дурачишь! С тобой невозможно разговаривать, понимаете?» Солидные строители, которые, попотев изрядно на работе, могут без труда выпить несколько бутылок пива, вначале с большим шумом высмеивают христианство. Но потом вдруг до них доходит: «Подожди-ка, мы ведь тоже христиане». Разве не потрясающе, что по отношению к Богу люди позволяют себе иметь такую неопределенность? Мы выдаем себя то за язычников, то за христиан. Разве я не прав? Я убежден, что большинство из вас тоже находится в такой же неопределенности и неясности. Библия говорит о лучезарной уверенности. Вы, возможно, удивленно спросите меня: «Пастор Буш, разве христианская вера может иметь что-то общее с уверенностью? Не в том ли суть христианской веры, что в ней ничего нет определенного, а все надо брать верой?» Недавно мне опять напомнили об одном изречении, которое мне в своей жизни приходилось слышать довольно часто. То, что 2 × 2 = 4, мы знаем точно. Но в христианстве все равно ничего точного не узнаешь, так как все основано на вере. В итоге у нас получается представление, что по отношению к христианским истинам нам следует свой разум упаковать в чемодан или сдать в гардероб и устремиться верой в неизвестность. Таково убеждение многих. Иногда мне высказывают еще и такое: «Вы, христиане, ведь и между собой не имеете единства. У вас есть католики, евангельские христиане и так далее. А среди евангельских есть лютеране, реформисты и так далее. Кто же прав? Я думаю, что даже христианство в сущности своей убеждено, что христианская вера является самой неуверенной и неопределенной. Но это великое заблуждение. Видите ли, о том, что представляет собой христианство, можно узнать только из Нового Завета. А в нем каждая строчка исполнена лучезарной уверенностью. Докажите мне, что это не так. Поэтому смешно, когда христиане живут в такой неясности. Но дело здесь не в христианстве, нет. Весь Новый Завет исполнен лучезарной уверенностью. Я вам это кратко поясню. Новый Завет выражает полную уверенность в том, что Бог жив. Не высшее существо, не привидение, не судьба, но Бог, Отец Иисуса Христа, жив. Откуда мы это знаем? Он открылся в Иисусе. Теперь нам это точно известно. Откройте Библию в любом месте и увидите, что там вовсе не решается религиозная проблема, но утверждается, что Бог жив, Он открылся в Иисусе. А человек, живущий без Бога, живет неправильно, превратно, бессмысленно. Там также с уверенностью сказано, что Бог, который может уничтожить народы, который будет их судить, горячо любит меня. И это не предполагается, но недвусмысленно сказано в послании к римлянам в 8 главе. Я уверен. Обратите внимание, уверен, что ни смерть, ни жизнь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Любовь Божия явилась нам в Иисусе. Мы не предполагаем это, а точно знаем. Как проявляется любовь Божия? Он возлюбил нас в Иисусе. Ученики Иисуса поют: «Хвала святой любви Отца, пославшей к людям в мир Христа». Знаете ли вы об этом? Имеете ли вы об этом хоть малейшее представление? Библия повествует о людях, уверенных в том, что они принадлежат Богу. В 48-м псалме Давид говорит: «Бог избавит душу мою от преисподней, когда примет меня». Там не сказано «я надеюсь, что Бог избавит душу мою», но с уверенностью говорится «Бог избавит душу мою». Или еще: Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Ученики Иисуса пережили изменение своей личности. Они изменились через Иисуса и знают об этом. Еще сказано: мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, мы знаем. Можете ли и вы так сказать? Или Дух Его свидетельствует нам, что мы являемся детьми Божиими? так и написано. Являемся. В Библии все очень ясно. И откуда же в нашем народе появилось это бессмысленное изречение, то, что дважды два — четыре, я знаю точно, но в христианстве все равно точно ничего не узнаешь, потому что все основано на вере. То, что дважды два — четыре, я знаю точно. Но еще больше я уверен в том, что Бог жив. Люди, которые обратились к Богу, говорят, дважды два — четыре, это мы знаем. Но мы гораздо более уверены в том, что стали детьми Божьими. А теперь я вас спрашиваю, где в современном христианстве можно встретить такую лучезарную уверенность? Где? Это является признаком того, что мы немного удалились от Библии, и нам необходимо снова к ней приблизиться. Я призываю вас не удовлетворяться частицей христианства. В этом нет никакого смысла. Смысл имеет только чисто библейское христианство. Только такое христианство имеет настоящую цену. Быть уверенным в том, что Бог жив, что Он меня горячо любит, и что я могу Ему принадлежать. Вот в чем ценность. Все остальное не имеет никакой цены. Та же лучезарная уверенность звучит со страниц сборника духовных песен. К примеру, «Господь — наш щит и упование, твердыня наша и скала. Он дал нам мир и оправдание. Он избавитель от греха и зла». Или «Я знаю, да, я знаю, что жив Спаситель мой, что им я обретаю дар жизни неземной». Или еще «Я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасение вручит в день, когда опять придет». Позвольте мне вам рассказать об этом еще в другом аспекте. Христианская уверенность означает объективно знать, что Бог жив, что Его откровение в Иисусе является истиной, даже если ее отрицает весь мир, что Иисус ради примирения умер и воскрес, чтобы спасти грешников, даже если этим никто не воспользуется. Но христианская уверенность означает и субъективное знание того, что Бог жив и явился в Иисусе, умер и воскрес, что я лично для себя принял твердой верой. И если 10 тысяч профессоров убеждают одного молодого человека в том, что Иисус не воскрес, то он может свидетельствовать. Уважаемые 10 тысяч профессоров, я знаю, что Искупитель мой жив. И если весь мир будет ему противоречить, то вера будет утверждать: «Я знаю, в кого я верю». И если вы приведете мне массу научных опровержений, то я отвечу: «Я знаю об этом лучше». И если бы весь мир сомневался, то я бы сказал: «Я в этом уверен». Друзья мои, вот какой определенной является христианская вера, которая нам предлагается в Библии.
Вы прослушали седьмую часть книги Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Текст читал Николай Козий. В работе принимали участие Валентина Бойко, Игорь Нечитайло, Андрей Соколовский, Нина Реус.